Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть 5. На радио Орену.
Шалом. С вами Александр Бленд. И на радио Орену мы продолжаем изучать книгу Иисуса Навина. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать 5 главу этой книги. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, пока не перешли они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. Хочется обратить внимание на несколько аспектов. В очередной раз мы видим, что изменение состояний народов связано со слышанием. Мы помним, что Йетро, тесть Моше, услышал то, что свершил народ, свершил Всевышний с народом Израилевым, и пришел воздать хвалу Всевышнему. Мы знаем и то, что Рахав, мы видели это в первых главах, Рахав говорила о том, что народы услышали и знают, и она точно так же использует выражение «ослабело сердце», дословно «растаяло сердце». В 7 главе мы снова столкнемся с этим выражением, и там будет сказано «растаяло сердце и стало как вода», то есть сердце стало жидким, и из-за этого сжижения сердца не стало уже в них духа против сынов Израиля, как мы здесь читаем. Это первый аспект, на который хотелось бы обратить внимание. Духовное состояние окружающих народов связано со слышанием. Второй аспект, о котором мы будем здесь говорить, сердце. Если мы рассматриваем библейскую анатомию, всегда мы будем видеть, что сердце – это источник мыслей, эмоций. Соломону Всевышний подарил сердце мудрое. То есть, с точки зрения библейской анатомии, мыслит, чувствует, решает, сомневается и верит в сердце. Оно же имеет дух воевать или не воевать. Все действия, все эмоции, все решения принимаются в сердце. Во втором стихе мы читаем: «В то время сказал Господь Йошуа, сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». Народ Израиля находился в дороге, и существовало два препятствия для того, чтобы родившиеся в пустыне поколения, те, кто младше 40 лет, могли быть обрезаны. Первое. Когда народ Израиля стоял станом, в любой момент столб мог пойти, нужно было следовать за ним, следовательно, нужно было быть в таком состоянии, что ты в любую минуту, в любой день готов встать и последовать за Всевышним. В этой ситуации трудно иметь ребенка обрезанного, который требует ухода, требует пребывания на месте. Вторая опасность – это опасность нападения других народов. Мы помним, что случилось с городом Шхем. В книге «Бытие» это описывается после истории с Диной, когда жители Шхема были больны после обрезания. На них напали Шимон и Леви, сыновья Якова. И мы здесь можем видеть хороший пример того, насколько опасно в состоянии, когда народ уязвим по отношению к агрессии других народов, насколько обрезание может быть опасно. Это две причины, которые к данному моменту исчезли. Во-первых, народ вошел в землю, уже нет необходимости ждать огненного столпа. И, во-вторых, народы ужаснулись, ослабело сердце их. У них уже нет духа воевать против сынов Израилевых, они точно не нападут. Поэтому можно сделать ножи и обрезать сынов Израиля. Здесь сказано «обитые ножи», отсюда синодальный перевод добавляет слово «каменные ножи высеченные», если сказать дословно. «Высеки себе ножи», Всевышний повелевает. Ножи были каменными, потому что не весь народ еще очистился, а с железным мечом, с мечом из металла есть, соответственно, проблема, что он принимает нечистоту, поэтому невозможно было использовать ножи из металла в данном случае. В 4 стихе Писание дает небольшой исторический экскурс. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути происшествия из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 42 года ходили в пустыне, потому многие не были обрезаны. Доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слышали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал их дать нам, землю, где течет молоко и мед, а вместо их воздвиг сынов. Всех обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что на пути не обрезывали. То есть, то, как мы уже сказали, в дороге невозможно выполнить эту заповедь, заповедь обрезания. И еще один важный аспект, который мы должны связать с обрезанием. Обрезание связано с пребыванием в земле Израиля, и пребывание в земле Израиля связано с обрезанием. Это две взаимосвязанные заповеди. Трудно предположить одно без другого. Мы увидим здесь и еще одну заповедь, которая связана с обрезанием, Песах. В конце 12 главы книги Исхода, где мы читаем указания относительно принесения пасхальной жертвы, мы читаем, что необрезанный не должен ее есть. 48 стих говорит: если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Соответственно, никакой необрезанный, в том не только из пришельцев, но и из Израиля, не должен есть Пасху. Мы помним из прошлой главы, что народ Израиля перешел Иордан 10 числа месяца Нисан. До Пасхи, соответственно, до Песаха остается 4 дня. 14 Нисана нужно совершать Песах. Поэтому время весь народ обрезать. Таким образом, мы видим, что совпало несколько событий. Дорога прекратилась. Не нужно ждать столпа. Не нужно опасаться агрессии со стороны других народов. Народ вошел в страну, и заповедь начала действовать в полную силу. И приближается Песах, приближается Пасха, которую нужно совершать обрезанным. Таким чудным образом Всевышний соединяет все мотивы в один. Весь народ остается на месте, в стане, пока он не выздоровел. И Господь говорит Иешуа: ныне снял с вас, я с вас снял гелиты, поношение египетское. В книге Бытие, когда мы читаем историю о Дине, в 14 стихе, мы читаем, начнем, может быть, даже с 13 стиха, здесь ответ сынов Иакова Сихему и Емору, отцу его. Они говорят ему с лукавством, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас». В оригинале еврейского текста используется слово «херпа» – «поношение». Не просто это бесчестно для нас, но это поношение для нас. Необрезанность в иврите – это слово не связано с отрицанием. Слово «арель» – не отрицание обрезания, а особое слово, означающее отсутствие обрезания. И в книге «Бытие» мы читаем слова братьев, что это «херпа» или «поношение». Можно сказать, что в какой-то степени «херпа», в данном случае синоним необрезанности. И вот это поношение, эту бесчестность египетскую, потому что коренится она в египетском изгнании, Всевышний сейчас снимает с народа Израиля. Поэтому и звучит фраза «херпа». Место называется Гальгаль. Как это связано со снятием поношения? Всевышний в снятии, как для того, чтобы сказать «снял», использует слово «гальути», которое происходит от корня «галь-аль», от которого же происходит и слово «гальгаль». «Гальгаль» на современном иврите означает «колесо», а в изначальной форме означает «скатывать», «сбрасывать», «отводить». Слово «легалет» в данном случае означает изгонять, прогонять, отводить. И таким образом мы имеем дело с однокоренными словами. Место это действительно до сего дня называется Гальгаль. Кто посещает Израиль, можно всегда приехать и посетить это место. И стояли сыны Израилевы станом в Гальгале и совершили Пасху в 14-й день месяца, вечером, на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в тот самый день. То есть стали выпекать мацу из местной пшеницы, разумеется, старой, оставшейся со старых урожаев. А вот со словом «сушеные зерна» не совсем точно, не сушеные зерна, а жареные на костре, прокаленные, каленые зерна пшеницы. Их едят, похожи они на воздушный рис или воздушную кукурузу, попкорн, но изготавливаются из пшеницы. И поныне известное в наших краях блюдо сегодня, может быть, менее популярное и неиспользуемое в Песах, но все же известное блюдо, так и называется, кале, или прокаленное над костром пшеница. Это то, что они ели, то есть ели они совсем простую пищу. Ман перестал падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. То есть ман перестал падать, новая эра началась на третий день после Песаха. На третий день после Песаха происходит воскресение земли Израиля, восстановление ее связи с народом. Третий день после Песаха, таким образом, уже в книге Иошуа отмечается как некий особый в историческом смысле день, когда старая пустынная жизнь в изгнании, жизнь, которая связана с маном, с невозможностью получать плоды от земли, сменяется жизнью в стране, началом новой самостоятельной жизни страны Израиля.
Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть 5. На радио Орену.
Непростой день. Таким образом, третий день от Песаха. И в тот год они ели произведение земли ханаанской, ели плоды земли Израиля. Произошло переключение народа с природного состояния, когда они были в пустыне, питались манном, питались непосредственно от Всевышнего, в состояние сотрудничества со Всевышним, когда человек трудится на земле, присоединяет свой труд к работе Всевышнего по творению, по поддержанию творения и питается от плодов земли Израиля. Писание продолжает рассказывает о том, что Йешуа был в Иерихо. Взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Йешуа подошел к нему и сказал: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Очень непростая история. Йешуа видит вооруженного человека, в руке его обнаженный меч. Йешуа не боится подойти к нему и спрашивать, наш ли ты или из неприятелей наших. Есть много рассуждений в еврейской литературе о том, что это был за человек, почему Йешуа не побоялся подойти к нему, несмотря на обнаженный меч его руки. Можно предположить, что ангел все же имел необычный вид, чем-то он отличался от обычных людей. Йешуа, который провел много времени рядом с Моше, знал, что это ангел, мог узнать ангела. Но по природе, боясь, что кто-то из народа согрешил, что какая-то нечистота оказалась в народе, и мы можем увидеть в дальнейшем, что такие опасения, они не всегда беспочвены, будут в книге Йешуа и истории о том, как народ согрешил, как он оказался нечистым и лишился божественной поддержки. Мы также помним историю о Якове, который боролся с кем-то ночью, и тоже, возможно, это ангел, который оказывал ему некоторое противодействие. Есть истории, предположения о том, что это ангел-покровитель Исава, много других историй. Йешуа не боится, потому что он знает, что сам он находится под защитой Всевышнего, но он обращается к ангелу, потому что если он ангел других народов, покровитель других народов, у Всевышнего для каждого народа есть ангел. Мы читаем дальше в Писании о Михаиле, архангеле евреев, есть архангелы для других народов. Йешуа пытается выяснить, все ли правильно с народом, пришел ли этот ангел для того, чтобы поддержать Израиль, или для того, чтобы поддержать противника Израиля. Слово «человек», которое стоит в синодальном переводе, в оригинальном тексте «иш», на самом деле в еврейских текстах очень часто может означать человека, ангела и даже самого Бога. Про Всевышнего сказано, что он «иш мельхама», «человек войны». В руках его обнаженный меч. Что это был за? Согласно еврейской традиции, есть ангел Сарга Улям, ангел, властвующий над миром, как бы министр по делам управления мира перед Всевышним. Имя его как имя самого Всевышнего, то есть зовется он четырехбуквенным именем. часто в русской литературе принято произносить это имя как Иегова. И этот ангел имеет практически всю власть Всевышнего. И одно из других его имен это и Метатрон, ангел Лика, и еще много у него различных имен. То есть ангел уникальный, обладающий уникальной властью, носящий уникальное для ангела имя, имя самого Всевышнего. Вот о таком ангеле идет речь, согласно еврейской традиции. Я думаю, что мессианские верующие могут увидеть в этом ангеле самого Иешуа. И ангел отвечает Иешуа: «Нет, я вождь воинства Господня, и теперь пришел сюда». Услышав это, Иешуа пал ниц, поклонился и сказал: «Что господин мой скажет рабу своему?» «Вождь ангел, вождь воинства небесного, говорит Иешуа: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил и не выходил из него. Возникает естественный, наверное, вопрос: зачем вообще приходил этот ангел? Все, что он сказал Иисусу, это: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на которое ты стоишь, свято оно. Это все сообщение ангела. Больше, кроме этого, мы не видим, что он сказал. Обувь человека – это искусственный инструмент. Обувью человек наступает на землю и захватывает ее. Слово «наступать», «давить» на иврите связано со словом «захватывать». Обувь символизирует власть человека над землей. Соответственно, снятие обуви символизирует как бы самоустранение перед владыкой земли. Человек, снимающий обувь, признает, что он не властвует над землей. Он только часть мироздания, которое управляется Всевышним. В ключевые моменты еврейской истории лидерам даны две заповеди. Моше получает заповедь снять обувь с ног своих, когда Всевышний первый раз открывается ему и посылает его вывести народ из Египта. И перед захватом Святой Земли, в конце того пути, который начался с Моше, Иешуа тоже получает повеление снять обувь с ног своих. Заповедь снять обувь с ног призвана прояснить лидерам, что те боевые операции, те задания, которые они должны выполнить в ближайшее время, не будут сделаны людьми. Это не будет людское действие. Это будет действие Создателя. Это будет проявление Его чудес. Место, на котором стоишь ты, свято оно, относится не к географии, относится не к какому-то месту на земле, ни к этому месту в окрестностях Иерихо, ни к тому месту в Египте, но относится к месту, которое занимают лидеры в истории, к должности. Их должность свята для Всевышнего, свята ради Всевышнего. Они находятся в таком состоянии, что всех себя они должны посвятить Всевышнему. Если мы внимательно посмотрим на текст оригинала, между той заповедью, которая дается Всевышнему в Всевышним Моше, Моисею и той заповедью, которая дается Иошуа, есть разница. Моше повелено снять оба сандаля, потому что выход из Египта был полностью чудесным действием. Никакого человеческого участия в этом не было. Если же мы прочитаем текст оригинала в отношении слов, которые сказаны Иошуа, Иешуа получает повеление снять только один сандаль, потому что захват страны Израиля уже не полностью чудесное действие. Мы снова говорим о том, что здесь происходит, как и с манной, происходит изменение. Здесь начинается эпоха сотрудничества, совместного труда человека и Творца. Народ Израиля будет воевать, будет человеческое действие, а Всевышний будет благословлять эту войну, будет благословлять воюющий народ. Еще одна деталь, на которую мы должны обратить внимание. Текст говорит, синодальный перевод не сохраняет этой тонкости. Текст говорит, что ангел пришел к Иисусу, когда тот был в Иерихо. Но на самом деле мы видим, что он не был в Иерихо. Иерихо еще не был взят. Он был в окрестностях Иерихо. Мы можем рассудить, что ангел пришел к Иешуа, когда мыслями он был в Иерихо. Он занимался тем, что планировал, как будет взят Иерихо. Всеми мыслями своими он был поглощен этой программой. Он поднял глаза, увидел ангела и спросил его: «Ты пришел помочь нам или им?» И ангел отвечает ему: «Нет». Что значит это «нет», которое говорит ангел? На чьей стороне Всевышний? Кому в помощь Всевышний посылает ангела? Ангел говорит: «Я пришел помочь тебе. Я пришел сейчас. Сейчас, когда ты размышляешь о Иерихо, я пришел». Для чего я пришел? Для того, чтобы ты понял, что надо снять обувь, что не ты управляешь, что это управление совместное, что армия, она вообще не твоя. Не ты руководишь армией. Как говорит ангел: «Я вождь божественной армии. Я, а не ты». И Иешуа, услышав это, пал и простерся ниц и говорит фактически: «Какие будут ваши указания?» Он понял и принял руководство ангела. И ангел говорит ему, что, по сути, указанием для него будет снять сандали своих ног, понять, что не все управление отдано людям, что, хотя он и поставлен ввести народ Израиля в землю, все же он только слуга Всевышнего, как и Моше был только слугой Всевышнего. И армия не принадлежит ему. Ангел таким образом был послан, возможно, для личного наставления Иешуа. Не пришел только сказать ему: «Сними свою обувь». Это не вся миссия ангела. Здесь есть глубокий внутренний смысл, глубокий смысл, который теперь, может быть, чуть-чуть и нам приоткрывается. Давайте попытаемся допустить еще несколько разных возможных пониманий этой фразы ангела. Возможно, фраза ангела «теперь я пришел» означает, что до этого момента ты думал о том, как управлять Израилем, как управлять армией, теперь я пришел, и теперь я беру на себя эти обязанности. Другой вариант, который можно допустить, что эти слова «сейчас я пришел», «атавати», может быть доказательством того, что перед ним ангел. То есть Иошуа принимает его за человека, а он хочет доказать ему, что ангел, и говорит: «Я же только сейчас в мгновение явился. Ты не видел меня секунду назад». Третья версия, которую мы можем предположить, связывает нас с другой историей, давней историей. Есть еще одна возможность понимания этого текста. В свое время Всевышний предлагал Моше, говорил Моше, что ангел пойдет перед народом Израиля и будет вести их весь путь в страну Израиля. Моше возражал против этого, и даже ему удалось, можно сказать, в кавычках, убедить Творца изменить этот план. И пока был жив Моше, управление народом осуществлялось непосредственно самим Всевышним, и со своей стороны народ никак не принимал участия в собственной судьбе. И только теперь, после смерти Моше, говорит ангел словно бы, я получил разрешение прийти. Пока жив был Моше, Всевышний сам вел народ Израиля открытыми чудесами. Со смертью Моше открытые чудеса исчезли. Был послан ангел, чтобы наставлять народ Израиля. Можно сказать, что и нужно сказать здесь, что все вот эти разные варианты, которые приводятся, я привожу их для того, чтобы показать, насколько плюралистично, насколько допускает разные подходы и разные мнения еврейская традиция. Все взгляды допустимы. Ни один взгляд не отвергается, не считается еретическим. Раввины действуют по принципу мозгового штурма, когда высказываются идеи, и они проверяются временем, остаются в вечности. Ничего не отвергается и не принимается критикой. Можно посмотреть на один и тот же текст с разных аспектов, под разными углами, посмотреть совершенно по-разному. Каждый может частичку себя, частичку собственного понимания внести в комментарий Писания. И в заключение я хотел бы обратить внимание на некоторую разницу в разбивке. В русском тексте синодального перевода глава заканчивается словами, что Иерихо закрыт, нет входящих и выходящих, а в еврейском тексте она, собственно, заканчивается словами, что Иешуа поступил по словам ангела. Поэтому 16 стих 5 главы мы будем разбирать в соответствии с еврейским текстом, как первый стих 6 главы. С вами был Александр Бленд. Мы разбирали с вами 5 главу книги Иисуса Навина. Спасибо вам большое.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 5. На радио. Орену.